Гольденштерн, как ни странно, любил учебу. Он с удовольствием высиживал вместе с Маней все занятия, на которые та ходила. Даже Трентран, хотя прекрасный, несомненно, знал про три ветви трансгуманизма гораздо больше всех коучей вместе взятых. Лицейского бородача на этом предмете уже сменил молодой сотрудник Transhumanism Incorporated в красивой униформе, похожей на летную. Туалетные граффити сразу объявили его агентом Гольденштерна. Прекрасного, вероятно, это развлекло. «Третья ветвь трансгуманизма», — сказал на своей первой лекции новый коуч, «знакома большинству из вас, особенно молодежи с сельскими корнями, гораздо лучше первой и второй, хотя редко ассоциируется с этим словом. Но приставка «транс» означает всего лишь «через», и далеко не всегда это «через тернии к звездам». Понятие «трансгуманизм» указывает на выход за пределы обычного человеческого модуса бытия. Любым, так сказать, способом вверх или вниз. Тем более, что социальный верх в нашем случае означает пространственный низ, то есть подземный бункер, куда уезжают мозги, а самый далекий социальный низ в некотором странном смысле означает эмоциональный верх. Да, вы поняли правильно. Я говорю про хелперов, или, как у нас выражается в глубинке, холопов. Коуч отобразил на доске смешного робота с лампочкой вместо носа, видимо, из какого-то старого комикса. На этих лекциях мы часто вспоминаем про ошибки, допущенные прогнозистами в попытках предугадать облик грядущего на основе простых экстраполяций. Лондон, к примеру, должен был полностью утонуть в конском навозе из-за роста числа омнибусов еще в XIX веке, хотя приблизился к этому идеалу только в наше зеленое время. Стоило людям запустить воздушный шар, и они начинали паковать чемоданы, готовясь к переезду в летающие города. А когда построили вот такого робота на колесиках, все решили, что скоро нам будут прислуживать человекоподобные механические куклы, так называемые андроиды. Были у этой мечты и моральные причины. Никому не хотелось вспоминать о столетиях рабства. Однако построить андроида со способностями обычного слуги человека оказалось не так-то просто. На практике дешевле было заменить роботов трудовыми мигрантами. Логичной ступенью стало создание биологической машины, то есть, образно говоря, трудового мигранта минус все то, что давало ему права человека. Наука, кряхтя и чертыхаясь, подчинилась требованиям жизни. Так появился хелпер, основанный на геноме человека биоробот, работающий от специального цереброчипа. Дешевый, легко заменимый, обладающий высокой обучаемостью на уровне простых бытовых задач организм, лишенный при этом высших нервных функций. Всего того, что мы называем идентичностью. Коуч стер робота и отобразил на его месте человеческую фигурку. «Корпоративные философы, — сказал он, — видят в этом удивительную симметрию, даже красоту. Мозг устремился к бессмертию, покинув тело, а тело, освобожденное от идентичности, стало простым хозяйственным инструментом. Впрочем, философы за еду все что угодно наплетут. Знаете лучшую формулировку основного вопроса философии за последние 500 лет? Как вписаться в водевиль?» Подождав взрыва смеха и не дождавшись его, о том, как вписаться в водевиль, думали все сидевшие в аудитории, так что это было совсем не смешно. Коуч продолжил. «Импланты Neuralink Helper позволяют использовать холопов самым широким образом, от военного дела до сельхозработ. Вы просто меняете стоящую в импланте программу. Кто-нибудь видел как?» «Через прожигало!» — закричали с задней парты. Коуч улыбнулся. «Слышал такое сельское словечко, слышал. Мозг хелпера рудиментарен и служит просто дополнением к импланту, как бы биологической подставкой, интерфейсом между чипом и мышцами. Запомните главное. Биоработник, хелпер или попросту холоп — это ни в коем случае не человек, хотя получено это существо на основе человеческого генома. Хелперов выращивают как овощи, на погруженных в наножидкость мультиплацентах, и геном их составлен таким образом, чтобы ни о какой второсигнальной умственной активности не могло быть и речи. На слова хозяина реагирует не личность холопа, а программа в его импланте. Личности у холопа нет. Имплант Neuralink Helper строго контролирует работу облегченного мозга. За всю историю не было ни одного хелперского бунта, ни одного убийства хелпером своего хозяина. На задних партах, где сидела сельская молодежь, засвистели и забубукали, но коуч сделал серьезное лицо. Видимо, это была не та область, где приветствовались шутки или отклонения от официальной линии. «Эти существа абсолютно не агрессивны», — продолжал он. «Что неудивительно, их интеллект неотделим от программы на импланте. Их собственный мозг можно сравнить с мозгом самой примитивной домашней скотины. По закону, на хелперов распространяются права животных». «А почему у них постоянно такая улыбка на лице?» — спросила сидевшая рядом с Маней девушка в дворянском картузе. «Прямо как у Джоконды». «Это уже другая история», — ответил коуч. Как вы догадываетесь, при проектировании хелпера его разработчики столкнулись с целым рядом вопросов нравственного характера. С одной стороны, это животное-биоробот, с другой стороны, наш родственник. Существо, полученное на основе модифицированного генома белого европейца, чтобы не было никаких исторических ассоциаций. Хелпер — практически переделка человека назад в обезьяну. У него редуцированный, но живой мозг. Будет ли это существо страдать? Гуманно ли обрекать его на рабскую и бессмысленную с человеческой точки зрения жизнь? Чтобы разрешить эти сомнения раз и навсегда, было решено сделать этих существ субъективно гораздо более счастливыми, чем люди. Хелпер выполняет команды и испытывает от этого бесконечное, превосходящее любое наше понимание счастья. Или, может быть, лучше сказать, удовлетворение. Это обеспечивается потоком позитивных нейротрансмиттеров на порядок превосходящим человеческий и одновременно на порядок увеличенным числом рецепторов, способных этот поток воспринимать. С эмоциональной точки зрения жизнь хелпера — симфония невыразимого счастья, и даже боль, необходимая для защиты организма, для них лишь слегка диссонирующая нота в этом невероятном, непредставимом для нас ежесекундном потоке блаженства. Они испытывают радость даже от переломов и голода. Пережить нечто подобное могут разве что некоторые банкиры с верхних тайеров, и то недолго, так как человеческий мозг имеет в этом отношении достаточно жесткие ограничения. С точки зрения природы наш мозг никак не орган счастья, а вот мозг хелпера к этому довольно близок. «А почему холопы так мало живут?» — спросил кто-то сзади. «Всего 10 лет. Это чтобы мы постоянно новых заказывали?» Коуч развел руками. «Здесь я не могу ответить однозначно. Возможно, определенная связь с бизнес-стратегией производителя присутствует. Но главное в том, что организм хелпера похож на человеческий только внешне. Он развивается из искусственно формируемого зародыша до полностью взрослой рабочей особи всего за 5-9 месяцев в зависимости от сборки. Хелперы не имеют возраста в обычном смысле, не имеют пола, они не бинарны». «У нас на ферме одни тетки», — сказала одна из девушек. «Это, вероятно, по распоряжению вашей маман», — улыбнулся коуч, «чтобы не смущать вашу невинность. Более дорогие модели могут выращиваться в виде точных копий мужчин и женщин, но это просто дизайн. Их репродуктивная система — муляж». «Ничего себе муляж!» — присвистнул кто-то на последней парте, и в аудитории засмеялись. «В том смысле», — поднял палец коуч, «что к самостоятельному размножению они не способны. У хелперов не бывает ни детства, ни старости. Хелпер сильнее человека, но не так живуч. Мозг хелпера практически сжигает себя за 10 лет тем ежедневным счастьем, про которое мы говорили. И умирает хелпер сразу, когда подходит генетический или программно заданный срок. В общем, не жалейте их. Им правда лучше, чем нам. Тот редкий случай, когда реклама не врет». И коуч вывел на экран светящийся слоган. «Иван да Мария, им лучше, чем тебе». Видимо, коуч получал зарплату не только в Transhumanism Incorporated. Или, тут же сообразила Маня, это вообще глупая постановка вопроса, потому что Иван да Мария просто филиал трансгуманистов. Наверняка так и есть, можно даже не проверять. Все они одна контора. Возможно, Гольденштерну нравилось не столько учиться, сколько проводить время в аудитории полной молодежи. Большую часть времени Маня не чувствовала его присутствия. Но один раз она ощутила в душе странную сосущую тревогу, источник которой точно был не в ней. Произошло это на безобиднейшем из занятий филологии. Темой урока был литературный памятник под названием «Тумбочка Рабиновича». Это был сборник еврейских каббалистических анекдотов карбоновой эры, составленный при первых Михалковых ашкеназах. Сперва Филакоуч рассказал про историю анекдота, короткой смешной байки, которая в досетевом прошлом, Коуч говорил о нем как о забытом золотом веке, служила как бы фольклорной валютой, имевшей хождение наравне с девальвированными медийными нарративами. Но некоторые собрания анекдотов, например, цикл о Хаджа на Средине или тумбочка Рабиновича, содержали глубокий духовный смысл. Коуч зачитал несколько примеров из книги, раскрывая их многослойное значение, от политического до эзотерического. Некоторые в аудитории хихикали, но Мане ни разу не стало смешно. После очередного теоретического пассажа Фила Коуч сказал: «А сейчас я приведу свой любимый анекдот из тумбочки. Чтобы вы поняли, о чем речь, придется объяснить некоторые культурные референции. В раннем карбоне вместо электронной почты люди обменивались телеграммами. Это было почти то же самое, что электронная почта, только письма проходили через специальное приложение, называвшееся «Телеграф». Телеграмму сначала распечатывали в офисе телеграфа, где ее читали цензоры, а потом распечатку приносили вам домой. Можете представить себе карбоновый футпринт подобной практики? При отправке карбоновых телеграмм оплачивалась каждая буква, а евреев в это время считали скупым народом, во всяком случае в славянском фольклоре. Теперь вы знаете достаточно, чтобы понять, о чем пойдет речь. Итак?» Коуч сделал таинственное и торжественное лицо, как подобает при обращении к древнему эпосу, и пропел: «Абрам умер! Его сосед Мойша посылает телеграмму Исаку. Абрам — все!» Исаак отвечает: «О!» Сделав паузу, показывающую, что тело анекдота кончилось, Коуч уже другим тоном продолжил: «На профаническом уровне это понимали в том смысле, что евреи экономят на всем, в том числе и на выражении эмоций. Но тумбочка Рабиновича разъясняет, что на тонком плане анекдот повествует о другом. Некий цадик совершил запретные магические действия, поднялся по ступеням сожженного пути и уподобился всемогущему и всеведущему. Возвысившись духом, он умер как отдельная личность и стал ничем, а через это всем, как было зашифровано в «Интернационале» и других эзотерических проекциях каббалы. И вот другой каббалист извещает об этом третьего, их общего учителя: «Наш Абрам стал всем!» Но третий, вместо того, чтобы поздравить ученика с духовным достижением, издает вопль ужаса. Вглядитесь только в это разинутое «О», напоминающее крик Мунка. Почему он кричит? Да потому что понимает в божественном куда больше первых двух. Коуч сделал театральную паузу, и, понятное дело, все они экономят на телеграммах. Вот тут Мания и почувствовала тоску. Не обычную лицейскую скуку, а какую-то незнакомую прежде пронзительную, почти физическую боль в груди. Словно бы она слышала уже эту байку и с тех пор так и не сумела вытряхнуть ее из ума. Она подняла глаза на портрет вождя, чтобы отвлечься, и это почему-то подействовало. С портрета на нее смотрел черноволосый мужчина лет 30-40 с лицом серьезным и усталым от ночных раздумий. Под портретом была подпись маленькими буквами: «Бро Кукуратор». В маленьких буквах был смысл — смирение перед народом. Морщины на лбу и ранняя седина на висках подчеркивали лежащий на вожде груз, но моложавость намекала, что Бро готов нести свою ношу еще много-много лет, декад и столетий. Имени мачества у Бро Кукуратора теперь не было. Прошлого тоже, оно было полностью стерто. Не было даже фамилии, только должность — кустодиан развития и куратор Гейзера. Все личное он отринул давным-давно, приняв баночную вахту за рулем доброго государства после свержения клонированной династии Михалковых-Ашкеназов. Вопрос о настоящем облике Бро Кукуратора был, конечно, сугубо философским, потому что тела у него не было. На портретах в присутственных местах его изображали статным красавцем в зените земной жизни, на основе реального исторического облика, в достоверности которого многие сомневались. Остальных баночных сердоболов лепили по той же схеме, стараясь только, чтобы никто не выглядел мудрее и моложавее самого Кукуратора. Поскольку все члены высшего руководства давно переехали в банки, Государственный совет называли не иначе, как бидоном, за что болтуны получали от своих кукух минусы в карму. Конечно, не гаша слово, но все равно минус-термин примерно как у куратор. Целиком бидон можно было увидеть на кумачевом щите вестибюле. Кое-кто в лицее на этот кумач поплевывал. Или на ежегодном заседании Госсовета. Впрочем, трансляцию смотреть не заставляли. Но от портрета кукуратора спрятаться было невозможно даже в вольнодумствующем лицее. Бро встречал Маню в каждой аудитории, а на военном деле всю стену вокруг вождя занимали его баночные генералы. Бритые герои во френчах с ромбами, которым лукавая дизайнерская рука добавляла не только родинки на носу, но и заклеенные порезы от бритвы.